Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Честное мнение». Сегодня мы появились в студии вне плана и даже, я бы сказала, вне формата, а все потому, что в Екатеринбург приехал с гастролями замечательный автор-исполнитель, русский поэт и музыкант Игорь Растеряев. Вы знаете, 2 года назад побывал Игорь в студии телеканала «Союз». Вот с тех пор я для себя, например, сделала вывод, что его творчество никого не оставляет равнодушным. Это либо оценка со знаком «большой плюс», либо «большой минус». Кто-то говорит, это здорово, это цепляет, это берет за душу, потому что это с душой, это искренне, это про нас, это про нашу страну. Кто-то говорит, как вы могли пригласить в студию этого небритого, лохматого в олимпийке с его гармошкой и непонятным вокалом. Люди имеют право на это мнение, на то и на другое. Но вот я, например, отношусь к творчеству Игоря с огромным уважением, с искренним интересом, очень серьезно. И такую оценку разделяет протоиерей Владимир Зайцев, который я попросила провести этот эфир вместе со мной, и он любезно согласился. В общем, здравствуйте все.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Светлана.
И давайте начнем с песни.
Давайте.
С песни «Русская дорога». Вот.
Плачущей земле, не чуя сапогов, наш обескровленный отряд уходит от врагов, питаясь на ходу щавелевым листом, ночуя в буераке под калиновым кустом. Нам отдохнуть нельзя, бегом, 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 а наши якобы друзья засели за бугром и смотрят, как нас бьют, не отрывая глаз, и только длинные дороги полностью за нас. А вытри слезы, отдохни немного, я русская дорога. Отходи, а я тебя прикрою грязью да водою. Но по уши в грязи, в воде до самых глаз, через какой-то срок враги опять догнали нас и бьют еще сильней, вот-вот и порешат. Но лютые морозы к нам на выручку спешат. Отходи, утри горючие слезы, мы русские морозы. Заморозим, заметим тоскою, поманив Москвою. Природа на войне нам как родная мать, но есть время храниться, а есть время наступать. И вскоре объявились мы во вражьих городках и стали все крушить вокруг, разбили в пух и прах. Порвали на куски, размолотили в хлам и, добивая, объясняли стонущим врагам. Запомните загадочный тактический прием: когда мы отступаем, это мы вперед идем. А вместе с холодами и лесами впереди Сусани. Просто нам завещана от Бога русская дорога, русская дорога, русская дорога.
Я предлагаю поаплодировать.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Игорь.
Ну, вот вы в дороге, получается, каждый месяц, и понемалу вас занесла дорога в Екатеринбург. Я так понимаю, что с вами еще можно завтра повстречаться в Доме офицера в 19 часов.
Да, завтра концерт.
Что будет фишкой этого концерта? Ну, что-то особое планируется?
Да у нас таких, чтобы особо фишек-то нету. Просто встречаемся с людьми. Для меня концерт всегда встреча с людьми, с единомышленниками, поем песни. Вот. Ну, если говорить о том, что отличает концерт от того, от прошлого концерта, да, потому что я в Екатеринбурге 3-й раз, получается. Вот на этот раз мы привезли в Екатеринбург альбом «Звонарь». Вот. Сам я его оформил. Вот. Очень люблю хвастаться этим. Вот. «Колокола».
Сами нарисовали.
Да. Вот. Вот такая вот сейчас диск выну, покажу. Вот. Ну, вот такая вот графическая история. Это вот Раковский магазин, с которого, собственно, все эти песни пошли. Вот это я себя с гармошкой нарисовал. Тут, значит, раковские ребята, вот мотоциклы, Ява, Минск, ну и так далее. Здесь, собственно говоря, сама Раковка, как вот она в моем детстве была, еще с чаканными соломенными крышами. Ну, вот, ну, комбайны, то есть все эти полевые работы, ДТ-75, ДОН-1500, грузчики арбузных фур грузят арбузы, значит. Ну и вот все это степь, пастухи, коровы. Да, вот еще такую книжечку вложил туда с фотографиями. Хотел тексты песен, но подумал, что это не к чему. Вот, и фотографии, вот. Леха Ляхов, то есть с чего все начиналось, как оно развивалось, и кто является прототипами песен. Вот это эти магазин, вот, собственно, ребята, про которых песня-комбайнеры, вот Вова Буравлев, все вот друзья-товарищи. Вот, вот георгиевская ленточка, друг, который был поисковиком в 90-е годы. Собственно говоря, его слова «наступил на бугорок», «глядь, это каска», это вот его прямая речь, Женя Курмакаев. Бабушка, прабабушка, блокадница. Вот. Прадед в блокаду умер. Вот. Второй двоюродный прадед без вести пропал. То есть песня, она автобиографическая во многом. Вот песня «Веселее», кстати. Вот два. Вот родственник мой, который отказался ехать во Францию, там через Турцию.
Это которому в родной степи дышать веселее.
Да. Ну да, ну вот прообраз, вот, собственно говоря, песня. Вот он, Трофим Васильевич. А это вот Павел Иванович, который поехал. Вот он на фото с женой-француженкой, с французским кошаком. В общем, во Франции уже. Вот. Ну и так далее. Вот он, сам хутор Субботин, улица Юрия Прищепного. Все вот в таком роде, да.
Вот и... про все про это сегодня обязательно поговорим, да?
Да. Вот. И книжку привез «Волгоградские лица», тоже на концерт, с которой тоже, считаю, все... началось. Вот тоже можно о ней еще поговорить. Так,
Игорь,
что такие дела.
Вот магазин – это то место, где надо было сидеть и очень громко петь?
Да.
А расскажите,
желательно,
пожалуйста.
Очень долго. Вот. Ну, потому что начиналось все с того, что... И, ну, как сказать... Дискотека была 3 раза в неделю. И она рано заканчивалась, 12 часов. Поэтому после этого разгоряченной толпе... Вот, хуторской молодежи надо было продолжение. И тут меня брали, давали в руки гитару изначально, потому что я сначала на гитаре. А гармония, она появилась уже позже, как, сначала как такое развлечение, как такая фишка как раз-таки. Вот. А потом уже она стала превалировать, то есть она уже выместила гитару и уже стали на гармошке там, так сказать, все это играть.
А у вас на дискотеке ходили только потанцевать, что ли?
Ну как, ну да. А что еще?
Нет, ну я вот сам деревенский мальчик. У нас на дискотеке ходили подраться.
У нас не очень так. Драчливая...
А у вас, наверное, соседние деревни не приезжали к вам?
То есть да нет, просто своих. Те, кто приезжали с соседних хуторов, они как мирно жили. У нас рядом хутор Черемухов, его все называют Чехия. Вот. Поэтому с ними всегда более-менее нормальные отношения были. Вот. Поэтому я таких каких-то жутких драк я не помню. Вот. У нас народ в Раковке такой более-менее добродушный, миролюбивый.
Вы были на нашествии. Угу. Вот ваше впечатление от этого глобального события?
Очень много народу. Вот. И очень много удочек, кстати. Больше, чем в любом рыболовном магазине. Там вот эти флаги на них. И вот удочками. Леха Ляхов выглянул, увидел толпу, и он одновременно испугался и обрадовался. Он такой говорит: елки-палки, куда мы приехали с гармошкой, с комиссионки? Тут рокеры такие, такое. Значит, звук такой мочат. Вот. А потом увидел удочки, как-то расслабился, говорит: но все-таки это чуть-чуть наше место тоже.
Ну, приняли вас.
Да, приняли очень здорово. Да, вот, спасибо большое.
А вы там с кем-то задружились, познакомились так, что непосредственно вошли в этот мир? Или...
На нашествие? Да я не могу сказать, что я как-то в тусовке рокеров, рок-музыкантов. Ну, с кем-то знаком лично. Ну, встречался там несколько раз на мероприятиях вот на таких. Ну, так, чтобы вот...
А с Шевчуком?
Не знаком.
Ну, хотели бы.
Хотел бы, чего-то. Он в Уфе сейчас был, как раз это самое, сфоткался у его дома. Мимо проезжали, как раз мне говорят: о, Шевчук тут жил. Я говорю: о, дайте мне зафоткать, и все, зафоткался.
И теперь мемориальная доска еще будет. Может быть, еще что-нибудь?
Давайте. Что поем?
А что душа попросит?
Что душа попросит. А новую песню хотелось бы спеть. Называется «Ходики».
О, здорово.
Еще не пелась, потому что она относительно новая. Вот. Для меня стала она, как сказать, знаковой песней, потому что дописалась она как раз-таки в день моего рождения, в день 33-летия.
А это у вас когда?
Это было 10 августа. Вот. Видимо, уже кризис среднего возраста подкрался, уже какие-то раздумья. Вот песня называется «Ходики».
Ходики идут, на столе вино, солнце луч стучит в закрытое окно. Я пока что трезв, а вчера был пьян. Философия одна, старенький диван. Я всю жизнь на том диване пролежал с похмельной дрожью, сам себя лелея блажью, баюкивая ложью. Хорохорясь, ерепенясь и валяясь, как колода, только ходики на стенке мне отсчитывают годы. Мне на подоконник дождик воду льет, а в углу в иконе боженька живет. В ходиках кукушка счет ведет часам. Что мне дальше делать, я не знаю сам. Жизнь идет из перекуров, тамбуров и каламбуров. Почему все так уныло, почему все так понуро? А не кукуй, кукушка, помолчи давай. Подмигни с иконы, батька Николай. Но не оправдаться мне в твоих глазах. Правы только стрелки стареньких часов. Идут. На столе вино, солнце луч стучит в закрытое окно.
Игорь, говорят, вам за эту песню, за одну строчку попала от вашей сестры.
Ну, не то, что попала, просто так она как-то отметила это дело. Подмигни с иконы, батька Николай. Ну да. У меня сестра очень воцерковленная, вот, ну не родная, двоюродная, хотя родная тоже очень воцерковленная. Вот. В общем, у меня выцерковленные сестры.
И вас пожурили?
Ну, не то, что они пожурили, просто, как сказать, ну, вот так в разговоре выпало. Вот. Ну, моя двоюродная сестра, она вообще очень хорошо иной раз может сказать. Она один раз мне говорит, я вот что-то вот в разговоре разговариваю, и мне какой-то человек говорит, что-то я вас не узнаю. Она говорит, это не страшно, лишь бы Боженька узнавал.
Замечательно.
Вот,
кстати, про ваши отношения с Боженькой. У вас в детстве был такой эпизод, когда вы катались на велосипеде вокруг Спасо-Преображенского собора и крикнули церковным бабушкам, что Бога нет.
Да, было.
Вот. А мне кажется, что песня «Безрукавочка» вы сейчас самому себе тогдашнему ответили.
Не знаю, связи особо так не вижу. Но тоже там, конечно, есть такое какое-то обращение к себе. Да. Вот эти две последние песни, «Безрукавочка», «Ходики», они как бы немножечко в себя такие песни. То есть уже какие-то вопросы такого вот философского, наверное, личностного характера там проявляются. Я даже думаю, мы ее сейчас споем, правильно? Вот.
Ночное небо кто-то звездами, как сахарком поморосил. И я под сказочными соснами прилег в пути набраться сил. А на своей безрукавочке прилег в пути набраться сил. А на своей, да, безрукавочке прилег в пути набраться сил. Я, как и все, в пути скитаний свой прохожу земною рот, чтоб, как и все, кричать в отчаянии и думать, как я одинок, чтоб, как и все, кричать в отчаянии и думать, как я одинок, чтоб лишь последние мгновения уж отрываясь от земли вдруг осознать, как откровение, что я не шел, меня вели. Отдать свою, да безрукавочку, чтоб кто-то тоже поносил. Уйти к тому, кто небо звездами, как сахарком поморосил.
Шикарно. Вот по поводу этой песни я сейчас узурпирую ваше внимание, Светлана Львовна, отодвину немножко. Вы здесь поднимаете тему одиночества. А вот для вас одиночество – это что?
Так, сейчас попробую вспомнить. Мы тут с Лехой Ляхом, когда монтировали последний клип, как раз-таки задались вопросом, что такое одиночество. И мы формулировку такую даже с ним общую пришли. Сейчас я попробую вспомнить. Мне кажется, одиночество – это чувство скуки с самим собой. Вот так как-то вот у нас, по-моему, получилось сформулировать.
Вот замечательно. А вот вам самому с собой не скучно?
Нет.
Никогда?
Если честно,
то есть
нет,
в этом смысле для вас одиночество – это источник творчества, раз не скучно?
Мне кажется, да. Постоянно идет вот этот вот процесс творческий. Даже во сне порой бывает, потому что некоторые строчки даже вот во сне бывало, что вот приснились, или мелодия какая-то бывала приснится, или вот что-то ты делаешь, да, не имеешь никакого отношения, то есть у тебя гармошки в руках нету, у тебя как будто не заточено сейчас что-то придумывать, но раз какое-то слово ты где-то вот промелькнуло, и хлоп, оно у тебя вот осело вот в этом вот решете в ухе, и ты почему-то его хлоп, ага, и в свой багаж вытряхнул, чтобы потом где-то вот использовать. Что-то такое есть.
А сейчас часто получается одному-то побыть?
Бывает, конечно, да.
То есть пока вас еще не разрывают настолько?
Да меня никто никогда и не разрывал особенно. Вот. Если говорить о каком-то графике концертном, да, то вот сейчас вот по Уралу это самый, наверное, насыщенный такой, можно назвать, тур. 4 города всего. Для меня это большой тур. Потому что обычно так обыденкой мотаемся в один город, ну, максимум в два. То есть туда-обратно. Ну, вот из-за того, что в театре еще работаю, то есть особенно не разъездишься.
Ну, там вот еще тема звучит по поводу такого промыслительного видения. Как артист? Ну, понятно, что можно вообще рассуждать. Но, допустим, вот как вы себя оцениваете? Насколько ведет вас тот, кто должен вести, или насколько вас ведет тот, кто не должен вести?
Я абсолютно оцениваю так, что меня не только сейчас, меня всю жизнь ведет тот, кто должен вести. Потому что вся моя жизнь Лично для меня это прямое, как сказать, свидетельство того, что в итоге меня через что бы не проводили, в итоге вытаскивали к хорошему. Вот. То есть путь может быть разный, порой даже какой-то жутковатый. То есть ты можешь думать, что что-то не так. Но в итоге, в сухом остатке, в итоге все равно получается, что все было правильно.
А ошибки на этом пути, разочарования, обиды?
Ошибки, ну а как же без них? Бывает всякое. Микрофон сползает.
А вам не хотелось когда-нибудь, вот, вообще, раз о кризисе среднего возраста заговорили, что-то бросить и начать попробовать все сначала?
Не, такого не хотелось. У меня вот как я начал книжку рисовать, вот эту вот «Волгоградские лица», да, непрерывно вот эта вся линия идет, просто сейчас она вылилась в такую музыкальную, получается, тему, да. Хотя, сейчас я даже покажу, как бы ее, сейчас гармошку сниму. Ну, вот. Изначально, считаю, вообще все с этой книжки пошло. Вот, например, кстати, знаково, что я ее посвятил Лехе Ляхову, который, собственно говоря, потом вот этих всех комбайнеров и все вот выложил в интернет и уже как бы мне так вот, получается, дал толчок. Вот. Это 1999 год. То есть... Вот, товарищи, комбайнеры уже здесь во всей своей красе. Вот. Вот как положено, они одеты. Значит, сначала треники, потом такие штаны. Ну, это в плюс 40. Вот. Это наблюденная вещь абсолютно. У меня брат, помню, мой двоюродный, как-то раз они с отцом, ну, фермерами были тогда. И вот они на Зилу поехали в Волгоград оформлять какие-то бумаги. И градусов, наверное, 38 или 40 даже было вот в тени. Вот. И брат поехал в Волгоград вот в этом вот кабине ЗИЛа, где вот может она, ну, как посоревноваться с микроволновкой, вот, в трех штанах. И я ему говорю: Вася, а зачем три-то? Зачем трое-то штанов? И он мне объяснил, значит, первые треники. Это потому что так положено. Потому что так пацанам положено носить треники. Вторые фланелевые, это чтобы сидеть в кабине ЗИЛа и тебя вот этим... разгоряченным сиденьем, чтобы тебя не прожгло тоже. Вот. То есть сидеть вот на этом сиденье. Ну и третий, шерстяный с начесом, это чтобы уже когда в Волгоград приехать, чтобы уже поверх них натянуть, чтобы там не подумали, что приехала какая-то деревня. Вот, то есть все вот было там. Ну вот, вот комбайнеры. Первая, получается, часть, она посвящена природе, то есть раковка, глинище, хутор-безымянка. Кстати, вот плетни тогда еще оставались, они все здесь вот отображены чаканные крыши. Вот. Друзья, надо сказать, все срисовывались с фотографии. Поэтому они здесь все так, как они ходили в 90-е годы. То есть вот эти турецкие свитерки, синтетики. Вот. За своим прямым делом Славик Шибикин здесь обозначен. Вот он ходил поить телка. Вот. Так как воды в раковке практически никогда не бывает, порой бывает, что ведро воды набиралось в одном краю хутора, а телок пасся там, где еще трава была не сожжена солнцем. И то есть это вот эти походы с ведрами, они были порой очень даже долгими. Вот. Ну, степь, такие вот балки. Вот. Ну, такая вот книжка. Вот это Ильнур Таюпов, мой кореш. Вот сейчас в Набережных Челнах живет. Вот. Вторая часть, это, собственно, «Волгоградские лица». Вот, кстати, небо. Кстати, техника такая, что вот берется гелевая ручка и... закрашивается вот черным небо. То есть вот эти белые звездочки это остатки белого листа.
Да. Да. Все, не закрашено.
Да. Это не то, что ты там вот взял, замалевал и вот понаставил. Вот.
А в этом смысл какой-то есть? Вот почему гелевая ручка?
Сначала начинал с шарика, но гель, он дает лучшую заливку. Вот, например, вот эти вот буковки, они же тоже сначала рисуются полая буква, а потом она дается заливка, то есть она закрашивается вот этим вот гелем. Вот.
Я вот слышал в одном интервью, вы говорили, что одну такую картинку часов 7 рисуете.
Да, приблизительно.
О чем вы думаете в это время?
Когда рисую, когда заштриховываешь буквы, ни о чем не думаешь. Ну, то есть можно думать о чем угодно, потому что ты мимо контура не промахнешься. Вот. А когда рисуешь картинки, то тоже на самом деле все рисуется начисто. То есть никакого нету, что дальше буду рисовать, то есть никаких набросков предварительных нет. А... люблю я рисовать вот небо именно почему так вот, что вот зачеркивать, да? Ну, не то, чтобы сразу залить и понаставить. Потому что, когда ты нарисуешь, например, ну, вот даже не здесь вот лучше, да? Вот, например, лист, да? Вот, получается, сначала, чтобы добраться вот до этой фигурки человека, что, то есть то, что интересно рисовать. Сначала нужно нарисовать весь текст. Потом его нужно закрасить. Это часы работы. Вот. И когда ты, вот, во-первых, вот это дело закрасил, вот тут ты уже, когда подберешься к тому, что тебе будет интересно рисовать, тут ты уже промахиваться не будешь. Потому что тут ты будешь ценить вот эту возможность что-то нарисовать. Тут будешь уже стараться, и получается в итоге как-то вот оно... Ну, то есть ты как бы заработал то, что интересно рисовать, вот этой рутиной. Получается как-то так.
А вы когда начинали рисовать, вы знали, что будет публикация, что это все разойдется по миру?
Нет, это на самом деле вот это второе издание книжки. Вот Васек Коробенков, тракторист, как раз-таки комбайнер. Вот, деды карасейлы. Нет, я не знал. Первое издание было как раз-таки в Германии. Друг мой, вот которого я говорил, то, что вот он поисковик, он потом уехал в Германию. И он, собственно говоря, там ее издал как дипломный проект студентов немецких, которые вот сделали непосредственно такую, ну, дипломную работу на это. Я туда поехал в Германию, мне они выделили сколько-то там евро, что я ходил по Кёнигштрассе, как этот, как король. Вот, надо сказать, что я туда прибыл в кожаной куртке на меху, кепочке, с гармошкой под мышкой, значит, то есть создал максимально такой образ России. Тут у меня был эти фотографии этих же ребят, но только вот кто прототипы были, вот книжки. Вот. Надо сказать, очень интересная была история, когда они на презентации книжки стали ее рассматривать. То есть немцы, значит, сидят, тут, значит, какой-то чаек, там какие-то конфетки лежат, ну, все так, по-европейски сдержанно. Вот и они так рассматривают то, что вот там у них получилось, и так, да-да, вот, Волгоград, Волгоград, а это где? О-хо-хо-хо-хо. Я говорю, это Сталинград, ребята. И они так, ха, так, раз, так у них физиономия немножечко подвытянулись, и они так уже более уважительно стали, так, то есть они уже стали в каждой физиономии видеть что-то несколько большее, чем таких смешных человечков. Вот, а потом я им еще достал альбом с фотографиями. А туда, надо сказать, попали не все, а только избранные, харизматичные, брутальные люди. Вот, и они уже так стали рассматривать, переглядываться, и что-то там они между собой. Я другу говорю, что они говорят, о чем? Говорит, они говорят, понятно, кто нам там танки подбивал.
Слушайте, я предлагаю от рисованной книжки к клипу рисованному перейти.
Да, история Ермака в связи с книжкой. Это вы уже разошлись совсем, что ли, или как?
Нет. Получается, история Ермака получилась так. Песня родилась, Ермак. Притом стиху изначальному, да, который вот предшествует, ну, как бы песня из двух частей, первый стих, второй вот...
Про крест и деревню.
Да, 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 да. Ему уже где-то было лет 5. То есть он лежал в столе, он был незаконченный, не сформированный. Вот. И родилась мелодия, которая вот сейчас в песне есть. Вот, и родилась как бы песня даже на мелодию. И не хватало, и стих как бы не дотягивал быть самостоятельной такой единицей. И песня сама носила такой легкий характер, типа богатырей, вот, дублирующая была. И поэтому пришла мысль соединить все это дело. Получилось такое песня, не песня, я ее называю в шутку мультипликационная казачья сага. Вот, Ермак. Вот. Ну и встал вопрос, как ее презентовать. То есть понятно, что Ермака ты не подснимешь никак. Его уже, к сожалению, нету давно в живых. Вот. Одному под гармошку, просто как раньше, вот на телефон. Но это даже я не выдержал, мы попробовали, сняли. Даже я не досмотрел до конца. Вот. И тогда мы поняли, что надо рисовать мультик. Вот. И я позвонил одному прекрасному московскому мультипликатору, аниматору. Вот. В итоге сам же и нарисовал я весь этот мультик, все эти картинки. А ребята там его анимировали, вот там планы поставили всякие.
А сколько работы ушло на...
Вообще, когда разговор зашел, они сразу отказались. Они говорят, мы не потянем, это очень большой объем, 5 минут. Мультика рисованного, тем более, такого. Мы просто не потянем это по времени. Это месяц у нас был. Я говорю, я все буду рисовать сам. Они говорят, ну, все равно не возьмемся. Я говорю, мне вот так вот надо, вот, вот так вот прям. Они говорят, ну ладно, ну тогда будешь рисовать, а мы тебе будем писать. Какие примерно, ну, там, нужны еще детали конкретных персонажей, там, рука поднятая, там, с шашкой, там, или, там, стоя на лошади, вот, твой, там, персонаж еще. И вот я только сидел и рисовал, а они только присылали вот эти вот планы, как они должны быть, вот эти же мои рисунки. Вот, и поэтому самое, конечно, ужасное рисовать травинки. Потому что вот там панорама пойдет, да, сейчас покажем.
Покажем обязательно.
Панорама пойдет, вот я в конце сам чуть в травинку не превратился.
Ну что, так, смотрим?
Ну что, смотрим.
Что по предке моем, казаке, разузнать правдивую версию, я пришел к пересохшей реке в без 15:40 по Цельсию. Тут когда-то был наш хуторок, а теперь бугорки да садочки, а теперь перекрестье дорог в горизонт уходящих до точки. Мои предки тут с детства жили, руку ставили рубкой хвороста, а потом, кому надо, служили, вплоть до кризиса среднего возраста. На привалах варили варево, и в походы ходили с пением. С ними враг любой разговаривал, словно крепкий ремесленник с гением. Где пройдут, там валяются флаги, стон чужих речевых оборотов. Все как после попойки в общаге Института дружбы народов. Я стою у иссохшей реки, ни воды, ни лягушек, ни ряски. Где народ, что рубил в две руки, взял Сибирь и дошел до Аляски? Где все те, кто в бескрайнем бою до Китая Россию раздвинули? Почему я сегодня стою здесь один, без земли, без имени, и смотрю на терновый кусток, на осину, что между садочками, то не терн, то терновый венок и осиновый кол с листочками. Я поставил на родине крест, пусть стоит тут как наваждение, как финальный аккорд этих мест, как пародия возрождения. Представляю я прошлые века, шашка наголо, на щите олень, будто я казак батьки Ермака. И наступает ночь, наступает день, атаман наш песню бодрогая лосит, бородища да попа весит, будто все в дыму, будто все в огне. Снова на восток скачет наша рать, чтоб среди ковров в шахматной стране с черным королем в шашки поиграть. Нам по нраву эти горы и поля, значит, здесь казачья земля. Скалы, бурелом, талая вода, прет без всяких карт батька-атаман. Где я запою, там и широта, где мой конь пройдет, там меридиан. Пусть ругают нас западных столиц, нам на них плевать, нас не взять на пон. У России нет никаких границ, у России есть только горизонт. Остается позади от наших войск наши метки Красноярск-Тобольск. Завтра на заре снова будет бой, будет сталь на сталь налетать звеня, но всему назло я вернусь домой или со щитом, но скорее всего с двумя. Буду вспоминать, как я воевал, как на край земли вывел атаман, и весь мир смотрел, как у камчатских скал Тихий Дон впадал в Тихий океан. Как-то ты недобро щуришься, я браток, а давай-ка быстро островок. Вот бы бы на чуть-чуть прошлые века. Сашка наголо, на щите олень, вот бы впереди батьку Ермака. И наступает ночь, наступает день.
Вот огромное вам человеческое спасибо за этот труд и за песню.
Спасибо.
Я ее слушал вместе со своей 11-летней дочерью. Она просто была вот, говорит, вот это то, что надо для моего класса, чтобы объяснить, как родину любить.
Игорь, по поводу родину любить. Вы родились в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. А корни у вас волгоградские?
По папе. По маме у меня корни ленинградские, блокадники все. Вот, поэтому, как сказать, двойное гражданство у меня, я так немножечко всегда говорю. Вот и волгоградская, то есть Волгоградская область. И вот Ленинград, Питер.
Ну, это все-таки очень славные названия в истории нашей страны, и трагические. Да. И славные. Отсюда пошла вот такая вот любовь и такая трепетная тема, трепетное отношение к теме войны.
Я не знаю, из-за чего, если честно. Я всегда говорю, что из-за гармошки. Потому что гармошка как мой инструмент. И получается, что гармонь сам по себе такой инструмент, что туда такую мелодию не закинь, в итоге будет патриотическая тематика.
Простите, чуть-чуть вот, пониже.
Да. Так что такие дела.
Ну и мы подходим, наверное, к георгиевской ленточке.
Да, вот получается, что у вас только одна песня из всего творчества вписывает, собственно, Ленинград, Санкт-Петербург, mm-hmm. окрестности, фактически в музыкальную историю России. Поэтому вы можете, конечно, спорить, вписались вы в эту историю, не вписались, но для нас-то уже однозначно вписались. И вы туда вписали волгоградские лица, волгоградские названия, потому mm-hmm. что все, кто вот среди сотен тысяч просмотров на YouTube это видел, все прекрасно знают, что такое Глинище и Раковка и все остальные названия. А по вашей непосредственной родине только одна песня. Почему?
Не знаю. Ну, только одна, да, пока.
Ну, почему? Глаз замылены или как? Или не трогает что-то?
Не знаю, почему. Не могу сказать.
Это такая жизнь на два дома. В Питере вы актер, а вот там у вас развернись душа, разудись плечо.
Да нет, это не из-за этого, нет. Первые песни самые, которые еще до комбайнеров были, они наоборот посвящены событиям, как сказать, которые происходили в Питере. То есть это там волгоградской тематики нет. Вот три песни такие. Ну, они такие для друзей писались, и там такая. Вот, да. Поэтому
давайте георгиевскую ленточку.
Да, давайте лучше георгиевскую ленточку.
За окнами весенний лес летит. Я еду в ленинградской электричке. Напротив меня девочка сидит с георгиевской ленточкой в косичке. Сегодня эту ленточку носить на сумке можно в виде брошки. Но я прекрасно помню и без лент, как бабка не выбрасывала крошки. Как много лишнего мы слышим в дни побед. Да только этой патоке с елеем не очень верят те, кто в 10 лет питался в основном столярным клеем. А время умножает все на ноль, меняет поколение поколением. И вот войны подлеченная боль приходит лишь в весеннем обострении. Над этой болью многие кружат, как воронье, как чайки, и так рады, как будто свой кусок урвать хотят бетонно-героической блокады. Я еду в поезде, смотрю на все подряд, в окно на девочку с прекрасными глазами. А за окном солдатики лежат, и прорастают новыми лесами. Проезжаю я зловещие места, там, где человек главное богатство недр где. Еще с войны бойцы лежат по трое на один квадратный метр. Там везде шаги, там голоса, чудные огонечки по болотам, тени по ночам тебе поют, как будто просят и хотят чего-то. Откопай меня, браток, я Вершинин Саня, пятый минометный полк, сам я из Рязани. Много ты в кино видал о солдатах версий, сейчас послушаешь мою, эх, будет интереснее. И начнут они вещать на языке стонов недомолвок. Хочешь убежать, но впереди они опять мелькают между елок. Откопай меня скорей, умоляю снова, я Маршанников Сергей, родом из-под Пскова. Адресок мой передай в родную сторонку, 18-й квадрат, черная воронка. Утро все взревет, полетит куда-то и попрет на пулемет штыковую смата. И деревья все вверх дном, пусть растут коренья в этом славном боевом месте преступления. Расчудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим, надо всем, ягода-морожка. Над землей месяц май, молод и прекрасен. Электричка подъезжает к станции Апраксин. В небе караван гусей. Скоро будет лето. Девочка в своей косе поправляет ленту.
Низкий поклон, до слез, до мурашек. И, в общем, я не знаю, передает экран или нет вот тот накал и тот душевный трепет, который мы сейчас испытываем, но это действительно так.
Это вот одна из песен, которая так в жизни вырывается и показывает, что есть проблемы в некоторые периоды жизни человечества намного важнее, чем финансовый кризис, рост цен и всего остального. Вот в этой связи, вот для вас, для самого, ощущение комфорта в жизни, оно насколько важно?
Комфорта какого? Бытового?
Бытового.
Ну, наверное, важно. Вот.
Ну, то есть вы испытываете отрицательные эмоции, когда в кране черная вода, вот, или она не той температуры, как она должна бы быть?
Ну, я думаю, что примерно так же, как и все, на уровне среднего человека. То есть не могу сказать, что мне нужен какой-то там особенный комфорт, и не могу сказать, что я такой аскет, что только сухой я корочкой питался и все там. Ну, как обычные люди, наверное.
Не, ну, обычно, учитывая, что, допустим, вы увлекаетесь рыбалкой, причем достаточно серьезно, судя по целому ряду рассказов, и даже с Литейного моста умудрялись там чего-то там ловить. Mm. Это правда вообще?
Да.
В Неве водится рыба?
Очень много. В Неве почему-то думают, что в Неве мало рыбы.
Ну да, ее
вот
можно
это
есть.
Это неправда. В Неве очень-очень много рыбы, потому что Нева – это очень чистая река. Потому что такой водосток, который она в себе несет, потому что она по водостоку превосходит Дон и Днепр, например, такие реки. Вот. При длине 74 километра у нее расход воды там какой-то, ну, дикий совершенно. То есть она проходит от истока до устья меньше, чем за сутки. Мы плыли на резиновой лодке один раз. То есть мы меньше, чем за сутки, это мы еще приставали, отдыхали где-то там по дороге, макароны варили. Ну вот еще. Притом была такая фантасмагория, мы плывем на резиновой лодке, и хочется нам уже покушать. И вдруг смотрим, вот выплываем из-за поворота, и крутой берег, и стоит у уреза воды горящий диван. Горящий диван. То есть кто-то, притом такой огромный, вот, ну не знаю, я таких диванов больше никогда не видел, длинный такой, огромный. И кто-то его только что, видимо, скинул, то есть скатился этого обрыва, он перекувырнулся, встал вот точно, значит, вот на урезе воды, вот, и кто-то его подпалил, ну решил сжечь. И вот одна половина дивана горит, а другая еще не горит. И мы, значит, пристаем, котелок из Невы воды набираем, и я на металлическом весле сажусь, значит, на одну сторону дивана, и вот так вот на весле, на этом же диване варю макароны. То есть такая вот абсолютно фантасмагорическая картина. То есть мы сварили макарон с корешем, значит, вот, потом сели на этом же диване, тут у нас типа как костерок, их съели, и тут уже огонь уже стал так к нам ближе, ближе, ближе приближаться. Вот, и мы уже тогда, значит, встали и поплыли. И тут уже диван пошел гореть на том месте, где мы сидели.
Вот я об этом. Вот у обычного рыбака достаточно такие скудные представления о комфорте. Главное, чтобы клевало. Ну и азарт был. А в жизни?
В жизни?
Вот ну, что вы сменяете на удочку? Вот вам предлагают. Либо гармошку, на рыбалку пойти.
Гармошку, конечно. Гармошку. Меняю, да. На удочку. Но иногда на удочку я могу, если честно, сачок поменять. Потому что, когда идет корюшка в Неве, на удочку ее ловить бесполезно. Вот, и ее в Неве надо брать саком. Вот. А в Сиасе, конечно же, нужно брать тралом. Вот. Потому что саком там бесполезно. Можно наметкой, но это не очень продуктивно. Там лучше тралить.
Есть такой автор-исполнитель Сергей Трофимов. У него в одной из песен есть такой текст. «Я не знаю, зачем мне искать воскресенье, если там не будет места для моих бестолковых стихов». Вот вы с каким ощущением в жизни живете? Вот все, что вы делаете для вечности самой по себе, которая реально есть, даже если посмотреть на историю человечества, 5000 лет назад, да, еще сколько будет. Вот ваша жизнь, она с точки зрения этой вечности будет ценной? Мотив для ваших стихов там будет иметь место? На ваши ощущения?
Я не знаю. Могу сказать только, что хотелось бы, чтобы тот материал, который уже имеется, да, который накоплен, чтобы он был как-то вот либо в виде книг, либо в песен в виде, продолжал вот как-то вот во что-то такое формироваться художественное, то есть песня, либо там книжка, как-то так вот. А насколько это ценным будет, или насколько там моя жизнь будет ценная, это уже я не знаю.
А вы для чего живете?
Для чего я живу? Так. В глобальном смысле слова?
Ну, сам для себя. Ну, непонятно, вот не сегодня, допустим, сегодняшнее число. Сегодняшнее число понятно. Сейчас график прописан, потом надо упасть. А вообще?
Ну, вот, например, клип, который мы смотрели, да? Ермак. Вот. Для меня это очень важная была вещь, даже такая сакральная, потому что этим клипом мне конкретно хотелось увековечить и увековечить достойно память о донских казаках, о моих предках, которые были, в принципе, как народ геноцированы, и совершенно ужасная судьба получилась у них, у народа. Вот. И поэтому, когда вот поставили мы крест на этом хуторе, и очень знаковая вещь. Сначала мы поставили, да, то есть я, отец и дядька мой на хуторе крест поставили. Потом об этом узнали родственники наши, то есть двоюродные мои, получается, дядья. И им настолько понравилась эта идея, что они на следующее лето сварили еще один крест. Вот. И встретились уже в степи, теперь там стоит два креста на въезде и на выезде с хутора. И у нас с тех пор стало такая вот родовая традиция на месте вот этого нашего разоренного родового хутора, где сейчас просто голая степь, собираться. И довольно много народу, там 50 человек бывает собирается, то есть вот раз в два года приблизительно. Вот. И для меня это очень важно. Я считаю, может быть, даже и для этого тоже. Чтобы как-то закрепить для, может быть, вот эту память.
А как вы относитесь к смерти?
Смерти? Ну, не хотелось бы пока.
А когда поете о смерти, вот про Юру Прищепного, ведь получается, человек-то жил так, что потом про него спели песню.
Угу.
Если не хотелось бы там сейчас, но в принципе хотелось бы, чтобы про вас кто-нибудь спел песню.
А про меня уже, по-моему, спели.
А кто, кстати? Это что за история?
Вот, скидывали, да, даже в группу, на стенку. Такое вот что-то есть, да.
Народное творчество.
Да.
А вот история песни про Юру Прищепного, вообще это изначально, вас просто зацепило?
Вообще изначально песня про Юру Прищепного планировалась на мотив «Русской дороги». Вот, потому что сложилась, да, сложилась мелодия «Русской дороги». Я стал ее, как обычно, гонять, слушать, и услышал там две темы. Первая – это беседа природы с отступающими русскими войсками, то есть «Русская дорога». И второе – это как раз песня про Юру Прищепного. То есть песня уже практически сложилась, то есть по куплетам, строчки уже были вот оконцовочные. То есть практически ее при доработке, ее можно было, она могла бы сладиться, и была бы она такая, ну, нормальная бы песня была тоже. Ну, конечно, она была бы совершенно другая. Вот, ну, в итоге получилась «Русская дорога». Вот, и уже спустя полгода, получается, на совсем другую мелодию появилась песня вот про Юру Прищепного. Надо сказать, что мы с Лехой Ляховым, когда приехали снимать это дело в Субботин, мы пришли к отцу Юрия, вот, дабы спросить разрешения ее исполнять публично. И на доме, значит, его висела мемориальная табличка, и я с каким-то даже вот таким вот трепетом увидел, что день концерта, в котором я собирался ее в Москве исполнять, это десятилетие его гибели. День в день, то есть получается. Вот. То есть какое-то такое еще совпадение.
Ну, для верующих людей эти совпадения не очевидны.
И давайте уже песню исполним.
Давайте. Да. Посвящается разведчику Прищепному.
Лето на исходе, солнце жаром пышет. Только вот жарою нас пугать не надо. Мы температуры видели повыше. Мы ведь ребятишки из-под Волгограда. Лихо разгоняюсь с горки по привычке. Хуторок в субботе я въезжаю снова. Вижу на заборе синюю табличку. Улица Героя Юры Прищепного. Юрка мой ровесник, мы из тех мальчишек, что в садиках советских, после запеканки, подтянувши шорты, начитавшись книжек, шариковой ручкой рисовали танки. Было все прекрасно, все о мире пели, олимпийский мишка полетел куда-то, и никто не ведал, что на самом деле в этот год рождались новые солдаты. Рождались те, кого позднее в горные ущелья загоняли маршем, чтобы повстречались с теми, кто смуглее, чуть побородатей и слегка постарше. Те, кто расплатился за чужую подлость, уходил под пули прямо, не сутулясь, превращаясь в слезы, превращаясь в гордость, в синие таблички деревенских улиц. Время боль не лечит, а смиряет с нею. Будет постоянно мысль меня тревожить. Вот проходят годы, а не я взрослею. Это просто Юрка с каждым днем моложе. Но пора настанет, верю без оглядки. И в огромной книге летоисчисления в год 80-й лягут как закладки синие таблички. Символ поколения прокричат таблички. Там открытым текстом надо жить достойно, надо жить не пошло. Все, что было Юркой, все, что было детством, с этого момента сразу стало прошлым.
Браво Игорю Растеряеву и спасибо отцу Владимиру Зайцеву за участие в этой программе. Игорь, оставайтесь, пожалуйста, таким же простым и настоящим. Всегда. И дай Бог вам всего самого хорошего. Дорогие друзья, наше время в эфире истекло. Спасибо за то, что вы были с нами. Оставайтесь с нами и в
нами. Наш эфир продолжается.